В эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Сегодня тема нашего прямого эфира – это борьба с зависимостями. И в студии у нас наш постоянный участник таких программ – Криницкий Степан Матвеевич, напомню, это замглавврача по детской наркологии, врач-психиатр-нарколог и, отмечу, имеет высшую квалификационную категорию по специальности психиатрии и наркология. Это Республиканский наркологический диспансер Минздрава Республики Татарстан. Степан Матвеевич, доброе утро, добрый день.
Доброе утро.
Уважаемые слушатели, у вас есть возможность участвовать в нашем прямом эфире. Телефоны студии 5513, 5514, и вы можете позвонить и задать вопрос специалисту. Но, Степан Матвеевич, начиная нашу беседу о борьбе с зависимостями, не могу не начать с главной темы этого года, целого года, можно сказать, больше уже года, это пандемия. Скажите, вот на вашей деятельности как-то отразилась вообще пандемия коронавируса? Стало больше клиентов, стало меньше клиентов, пациентов?
Конечно, мы работаем все сейчас в условиях особого санэпидрежима. Может быть, и санэпидрежим, и некоторые изменения, которые произошли в сознании людей, в их психологии, в их отношении к действительности, изменили и отношение к алкоголю и другим психоактивным веществам. Вследствие этого мы отмечаем некоторое уменьшение, незначительное, но если смотреть по статистике 2020 год и 2019, предшествующие годы, то число обратившихся за наркологической помощью уменьшилось процентов на 20.
А вы считаете, это потому что люди стали меньше пить или просто боятся обращаться, в том числе их родственники, боятся отвозить своих родственников, потому что, ну вот, пандемия?
И то, и другое. Кто-то стал меньше пить, кто-то боится. А больше или меньше стали пить, это мы не прослеживаем по пациентам. Обычно это прослеживается по количеству проданного алкоголя, который дает госалкогольинспекция. Это надо посмотреть на их цифры. Но обращаемость стала меньше.
Ну, кстати, пользуясь случаем, не могу вас не спросить, Степан Матвеевич, а вы провакцинировались от коронавирусной инфекции?
Да, я ждал, когда появится вакцина. Я очень уважаю советскую и впоследствии российскую науку, особенно в части противоэпидемических исследований, мероприятий, вакцины. Многие вакцины против тяжелых, особо опасных инфекций были изобретены и получили широкое распространение благодаря нашим ученым, нашим иммунологам, нашим химикам, нашим биологам. Поэтому я не думаю, что все это было утеряно. И рассчитывал, что вакцина будет одна из лучших. Так оно и вышло. И как только она появилась в нормальном доступе, я был в числе тех, кто от нашего диспансера впервые, в первой партии пошел на это вакцинирование. Нас было 5 человек, мы пошли вакцинирование. Это уже было после второй инъекции, 2 месяца прошло. Тьфу-тьфу-тьфу, никаких ощущений, говорящих,
да?
Да, говорящих о том, что что-то с тобой происходит, не было. Конечно, если потрогать это место, пару дней ощущалась некая болезненность, и всего лишь.
Ну, я здесь хочу отметить, Степан Матвеевич, что у нас вот регулярно приходят в эфир гости, это именно врачи, и пока что вот все врачи, кто к нам приходил, все прошли вакцинацию, при том, что в интернете очень много различной информации о том, что врачи сами в первую очередь не хотят вакцинироваться. Ну, по крайней мере, вот наш опыт показывает, что врачи активно вакцинируются.
Ну, кто распускает эти слухи, это те самые фейкопроизводители, потому что я не думаю, что та часть населения, которая колеблется, она пойдет просто и привьется, она будет слушать, что говорят вокруг. Этими пользуются те, кто вынашивает свои какие-то цели.
Уважаемые слушатели, напоминаю, на студии заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Минздрава Республики Татарстан Степан Матвеевич Криницкий. Телефон студии 5513-5514. А вот еще один вопрос, достаточно актуальный и достаточно свежий. Ну, вот вы же, кстати, главврач по детской наркологии. Дети, подростки, вот по моим наблюдениям, очень активно курят. Это просто какой-то ужас. Причем курят не простые сигареты, а вот эти все новые модные штучки. Вот что с этим делать? Вот я не знаю, это же подойти, делать замечание, это не только бесполезно, это опасно для здоровья, как мне кажется. Может быть, к родителям обратиться таких детей, а родители зачастую могут и не знать?
Да, могут и не знать. потому что запаха табака от электронных сигарет можно и не учуять, и для них это же ведь еще как бы приключения, связанные с каким-то гаджетом, то есть сам интерес к способу употребления подталкивает к тому, чтобы попробовать. Ну, а человек, однажды попробовав, получив наркотическое или токсикоманическое опьянение, он попадает уже в зависимость. Если вначале это бывает любопытство, то потом это становится привычкой и зависимостью.
Ну, вот... Какое возраст к вам попадает именно вот с зависимостью от не только сигарет, вообще от курения?
Они к нам не попадают, поскольку мы не то, что не занимаемся, консультативно мы помощь оказываем, но в плане каких-то действий по диспансерному наблюдению табачная зависимость и никотиновая зависимость не входят в круг наших обязанностей. Угу. Но по обращаемости мы консультируем и самих несовершеннолетних, их родителей, тех лиц, которые занимаются воспитанием детей, образовательные организации и иные. В принципе, мы говорим о том, что, конечно, в первую очередь заинтересованы должны быть в том, чтобы дети не курили, это родители. И, обращаясь к родителям, всегда говорю о том, что сначала взгляните на себя. Если вы сами подвержены этой пагубной привычке, являетесь зависимыми от табака, то сейчас существует множество методов и способов, кроме вашего желания, чтобы бросить курить. Пожалуйста, вот это желание свое найдите, употребите, бросьте курить, и тогда легче будет обращаться с будущим ваших детей. Вы будете следить, чтобы и дети не курили, и прожили счастливую, здоровую жизнь.
Продолжаем наш прямой эфир. В студии у нас сегодня заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Минздрава Республики Татарстан Степан Матвеевич Клинецкий, телефон 105-5-13, 5-5-14. Мне показывают, у нас есть звонок, предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот я человек употребляющий, но с некоторых пор я прекратил это дело. И
а
у меня
почему?
Такой вопрос, возможно, не к вам относительно, да? Но его очень серьезно нужно поднять. А дело вот в чем. Почему в Республике Татарстан такого плохого качества выпускают алкоголь? Вот эти всякие казанские, престижные, усадки.
Ну, название мы называть не будем, потому что реклама, антиреклама недопустима. Но мы поняли, местная продукция вас не устраивает, и вы перестали пить.
Знаете, что? А вот почему Глазов?
Нет, нет, давайте мы все-таки, давайте скажем, соседний регион, а регион рекламы заниматься не будем. Спасибо, мы вас поняли. Вот смотрите, Степан Матвеевич, человеку не нравится качество алкогольной продукции, и он бросил пить, как я поняла.
Абсолютно неверный подход. Нельзя говорить, что водка плохая. Любая водка плохая. Мои учителя, кто взрастил во мне и психиатра, и нарколога, всегда говорили, самым главным действующим веществом водки в любом алкоголе является этиловый спирт. И чем больше его, тем он чище, тем быстрее возникает зависимость и губит человека. Поэтому мы не можем судить о том, плохая водка или нехорошая, мы говорим об алкоголе вообще. Можно употреблять и пиво, и стать алкоголиком, можно употреблять элитный алкоголь и быть алкогользависимым. Тут совершенно другие механизмы, они никак не связаны с конкретной маркой, чистотой или качеством алкоголя.
Вот существует тоже очень такое распространенное мнение, что небольшая доза алкоголя, употребление небольшой дозы, регулярное употребление не приводит к алкоголизму. Что вы скажете по этому поводу? Есть ли какие-то нормативы, далее которых человек не станет алкоголиком?
Не существует. Уже много раз наш Минздрав говорит, не существует в природе безопасной дозы алкоголя. Она очень индивидуальная, очень зависит от обстоятельств, от конкретного человека, от его физического состояния. И подобрать конкретную дозу для человека, которая не окажет пагубного воздействия на какую-либо одну из множества его сфер, невозможно. Что тогда пострадает от любой дозы алкоголя?
Вот все-таки каков механизм возникновения такой зависимости? Но от возраста зависит ли это, от пола?
Зависит от биохимии, от тех процессов, которые идут в нашем организме. Потребление алкоголя провоцирует выброс дофамина. Дофамин – это нейромедиатор удовольствия. И когда человек начинает часто употреблять, подстегивает выброс дофамина, то дофамин истощается в депо, и наступает дофаминовое голодание, которое человек воспринимается как желание выпить. Потому что самый легкий и знакомый способ повысить этот дофамин – это принять очередную дозу алкоголя. Когда человек начинает искать поводы, чтобы употребить алкоголь, он подсознательно просто ищет поводы повысить уровень дофамина в крови.
Открывает календарь и ищет день взятия Бастилии.
Да он зачем? Он что угодно может придумать, но чтобы успокоить свое подсознание, которое еще немножко ему там нашептывает, а не тянет ли тебя вся эта история к алкоголизму? А он себя успокаивает. Нет, не тянет, это просто такой будет праздник, который... И просто мне хочется выпить, я немножечко. Но это вот немножечко, раз за разом, немножечко, немножечко и немножечко складывается в то, что потом приходит клиническая картина алкогольной зависимости, которая уже притянет другие симптомы. Потеряется количественный контроль, потеряется ситуационный контроль. Вот сколько мы сейчас видим людей, которых достают из-за руля в пьяном состоянии или не совершают ужасные аварии в пьяном состоянии. Но я уверен, что, будучи трезвыми, они бы даже в страшном сне не могли себе представить, что они сядут пьяные за руль. Не то, что сядут, не то, что совершат аварию, а даже сядут пьяные за руль. Но когда человек выпьет, у него теряется контроль. Естественно, винить его в этом, самое первое дело. Самое первое дело винить те обстоятельства, которые заставили его выпить. Тех людей, которые с ним употребляли и не проследили, почему же он все-таки пошел и сел за руль. Все-таки здесь очень большая вина лежит на нас, окружающих. Если мы бы к этому относились очень непредвзято, или наоборот, предвзято, и отслеживали тех лиц, которые с нами употребляют, я имею в виду те компании, где употребляется алкоголь, наверное, этого бы не было. Скорее всего, он не один пил, этот человек, который совершил вот последнее такую тяжелую аварию.
На днях, да.
На днях.
Несколько человек пострадали.
Да и тот же Ефремов, к слову, упомянуть можно и его. Тоже наверняка он не один пил. И видели и окружающие, и кто наливал ему, что он пошел и сел за руль.
Ну, вот, кстати, по поводу окружения. А вот ведь, к сожалению, последние несколько лет, даже более 10 лет, есть так, даже уже 20 лет, наверное, у нас есть такая, так сказать, традиция в некоторых офисных коллективах, рабочую неделю завершать именно вот, ну, не сказать попойкой, но все-таки происходить в бар. Но это вот как раз вот реакция окружения, что это даже нельзя выпасть из этой традиции. И это регулярно, это каждую пятницу люди выпивают. Это тоже вырабатывает зависимость.
Механизм здесь такой. Изначально как бы инициатором становится кто-то из руководства для того, чтобы сплотить коллектив. Но, привыкнув употреблять алкоголь, люди опять вступают на ту тропинку, которая ведет к зависимости. И некоторые уже с таким воодушевлением ждут эту пятницу, что работает очень хорошо, подстегивается производительность труда, и руководитель считает: о, как хорошо я придумал это.
Сплачивает коллектив.
Сплачивает коллектив. Но, в конце концов, эти люди потом начнут выпадать из коллектива, поскольку становятся алкоголь зависимыми, начинают уходить в запои, начинают пропускать работу, теряют квалификацию, и вся последующая картина алкоголизма.
Ну, все так же, тот же алгоритм, о котором вы и говорите. Зависимость, конечно. Человек уже не контролирует себя. Напоминаю, уважаемые слушатели, что на студии заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Минздрава Республики Татарстан Степан Матвеевич Криницкий. Телефоны студии 5513-5514. Есть еще один звонок, предлагаю послушать. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот зависимость, генетическая зависимость, она имеет место в алкоголизме?
Хороший вопрос, спасибо большое. Да, действительно, вот наследственность, некоторые говорят, вот наследственность.
Да, наследуется не само заболевание. Заболевание возникает при стечении ряда обстоятельств, а предрасположенность. Понятно, что наличие пьющих и зависимых от алкоголя в роду, оно увеличивает риск возникновения у конкретного человека этого заболевания. Но тут еще интересно генетически и территориально, национальное характеристика отношения к алкоголю. Есть народы, которые легко переносят алкоголь. Там есть, я уже об этом говорил не раз, ферментная система, алкоголь дегидрогеназа и ацетальдегид дегидрогеназа. От их активности зависит. Человек легко пьет и легко переносит похмелье, или наоборот, пьет тяжело и тяжело переносит похмелье. Чем легче человеку пьется, в зависимости от того, какой расе он принадлежит, тем легче он переносит похмелье, тем больше случаев алкоголизма будет в этой...
Ну, в этой группе людей.
Да, в этой группе людей, случае. Да, именно так.
Ну, а если говорить вот о семье, то, наверное, речь идет не только о генетике, но и о традициях, то есть ребенок с детства видит шумные застолья, допустим, что это принято праздники отмечать именно хорошими, такими крепкими возлияниями, не хорошими, конечно, а мощными возлияниями. И это формирует его вот питьевые привычки на будущее. И это тоже сказывается. Тут уже даже не столько генетика, сколько традиции.
Ну, здесь чисто психология, есть такой термин паттерн или модель поведения. То есть ребенок усваивает ее его не вербально, а наблюдая окружающую жизнь. Невербально, то есть ему не внушили это словами, а он сам видит это и подсознательно все это усваивает. Если он видит, что отец приходит домой пьяный и говорит: я выпил с друзьями, другой раз я выпил, потому что устал, третий раз я выпил, потому что получил получку, я выпил, потому что у меня праздник. У него вкладывается модель поведения, что во всех этих случаях нужно выпивать. Пока он маленький, он это не копирует, но накапливает в своем подсознании. Когда он достигнет возраста, когда можно будет употреблять алкоголь, это все всплывет.
Это для него будет естественно.
Это будет естественно, никого не вызовет отторжение, это у него уже модель заложенная с детства.
Продолжаем программу «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрепостина, а в студии у нас гость, заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Степан Матвеевич Криницкий. Телефон студии, напоминаю, 5-5-13-5-5-14. Степан Матвеевич, вот мы с вами еще раз напомнили слушателям, что пить вредно, алкоголизм опасен, с этим нужно бороться. Что делать тем, кто уже столкнулся с этой бедой, как они могут прийти к вам и как вы их можете спасти?
Ну, все просто, нужно обратиться за помощью. Мы открыты все 24 часа. У нас есть и телефон доверия на нашем сайте rnd-kazan.ru. Вы заходите, знакомьтесь с тем, что изложено на страницах нашего сайта. Можете найти и вопросы, и ответы на вопросы, которые вас волнуют. Ну и получите всю информацию о возможности получения помощи в конкретном городе. У нас филиалы во всех крупных городах республики. Есть во всех районах наркологические кабинеты, которые также методически к нам относятся. И получив консультацию нарколога, можете выбрать для себя, ну, я имею в виду для человека, который нуждается в помощи, тот способ решения вопроса, который будет всех устраивать. Это может быть амбулаторная помощь, это может быть помощь стационарная, может быть официальная за счет медстраховки, а может быть и анонимная, когда человек сам оплачивает, то есть полностью анонимная помощь. Существуют сейчас частные центры, мы, конечно, их и не рекламируем, и говорим, что все-таки самые лучшие кадры, самые подготовленные, самые опытные находятся у нас. Не надо идти гоняться за какими-то частными центрами, где помощь оказывается точно такая же, как у нас. Точно так же анонимно помощь можно получить и в Республиканском наркологическом диспансере.
А вот скажите честно, возможно ли навсегда избавиться от зависимости?
Да, возможно. Надо пройти лечение, снять интоксикацию, пройти лечение постинтоксикационных состояний. Это примерно месяц занимает. И в последующем попасть на реабилитацию. Пройдя через реабилитационный процесс, можно получить те установки, которые будут держать в трезвости оставшуюся жизнь. Если человек чувствует, пройдя реабилитацию, что он нуждается, как они говорят, в подпитке этих всех установок, то, пожалуйста, есть и постлечебная программа, амбулаторная реабилитация. К нам ходит достаточно много людей на амбулаторную реабилитацию. реабилитацию, которые обращаются или по схеме, или по мере надобности возникновения желания. Возникло желание какое-то, человек сомневается, что сможет дальше воздерживаться от употребления алкоголя, идет, получает помощь психотерапевта, консультанта из числа бывших наших потребителей алкоголя и наркотиков, и дальше продолжает какую-то свою уже подкрепленную новым процессом реабилитации трезвую жизнь.
Ну и поддержка близких очень важна.
Ну, с этого мы и начинаем всегда. То есть решение о лечении всегда принимается семьей. Даже вот когда человек бросает курить, мы советуем не втихую в одиночку тайно бросить курить, а объявить это громогласно, публично, сжечь там все или выбросить все аксессуары, связанные с курением, и постоянно об этом говорить, что человек вот я уже второй день не курю, третий день не курю, и в этом должна участвовать вся семья, с кем человек живет. Так будет получаться положительный отклик на его эти действия, и будет меньше поводов, чтобы сорваться.
Какой интересный прием, но я надеюсь, что слушатели, кого волнует эта тема, приняли к сведению прозвучавшую сегодня информацию. И напомню, что сегодня на студии был Степан Матвеевич Криницкий, заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера. Степан Матвеевич, желаю вам здоровья в первую очередь.
Спасибо.
И благодарю за то, что пришли к нам в эфир. До свидания.
Вам тоже здоровья. Спасибо. Всем слушателям.
Вы слушали передачу «Актуальное интервью». К эфиру ее подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин и журналист Елда Скрипостина. До новых встреч!